Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире «Археология. Будущее». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. Холодная зима 2018-го. Холодная и в политическом смысле, потому что фактически объявлена холодная война между Россией и Западом. Но холодная и климатически. Небывалые морозы во всей Европе, в России. В Амстердаме люди катаются на коньках, как во времена Брейгеля. В Венеции у Венецианской лагуны люди катаются на лыжах. Замерзло Адриатическое море. Да и в России не бывало крепкая, устойчивая зима. Можно кататься на лыжах в Центральной России аж до апреля месяца. Но что это значит с точки зрения глобального потепления? Опровергает или подтверждает это факт глобального потепления? Подробности в сюжете нашего корреспондента Ивана Воронина.
Несмотря на все разговоры о глобальном потеплении, за окнами мы видим небывалое похолодание. В Венеции люди катаются на коньках по каналам. Мощные снегопады в Европе. Долгие морозы в России, где лыжный сезон продлен до апреля. Хотя только за полные 17 лет этого века 14 признаны самыми теплыми в истории метеорологических наблюдений. Если вспоминать голландскую живопись XVI века, мы увидим зимние пейзажи там, где сейчас их признают аномальными. Правда, самим наблюдениям не более 300 лет, и мы очень мало знаем о капризах природы. Особенно, если говорить о долгосрочной перспективе. Предсказать изменение климата невозможно. Изменится ли климатическая модель в Европе? К чему нам готовиться? К глобальному потеплению или похолоданию?
У нас в гостях сегодня Игорь Макаров, доцент Высшей школы экономики. Добрый день. И профессор Александр Кислов, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и географического факультета МГУ. Добрый день.
Добрый день.
Ну вот скажите, то, что происходит с климатом в эту зиму, есть какая-то связь между вот этими вот с климатическими зимними аномалиями и глобальным потеплением? Потому что, как я слышал, что это все от того, что размораживается Арктика, вот этот холодный воздух весь оттуда идет на континент, на Европу.
Ну, я, во-первых, хочу сказать, что ситуация не уникальна. Если вспомнить 2012 год, например, совсем близкий к нам, да и некоторые другие годы, то холодно было так же. И холодный воздух пробирался сквозь всю Европу, и замерзала лагуна Венецианская и так далее. А если сейчас посмотреть на карту температур, например, то мы видим огромную аномалию тепла, уже привычную в Баренцевом море. То есть вот вся вот проблема, она оказалась сложнее, чем мы думали раньше, проблема глобального потепления. Все понимали, что оно неравномерно по земному шару. Но вот к чему это приведет, никто так не задумывался. А приводит это к тому, что теплеет Арктика наиболее быстрым образом. И в ответ на это уменьшается контраст температуры между средними широтами и высокими широтами вот в диапазоне именно Европы. А воздух, он устроен так, что он движется перпендикулярно вот к этому градиенту температуры. То есть обычный западный перенос, он ослабевает или вообще прекращается.
И получается северно-южный перенос.
Получается перенос с востока даже скорее. Ага. С востока и северо-востока, который вот идет на восточноевропейскую равнину, на Россию, на страны Балтии, на Европу и вплоть до Великобритании.
Но это значит, что холодные массы несут.
Холодные, конечно. Это континентальный воздух, охлажденный над материком. Вот он выносится и создает такие устойчивые...
И явления. Что, это новая модель погоды? Можно ожидать этого в ближайшие годы?
Ну, вообще, к сожалению, а может быть, к счастью, все сложно устроено. Так вот, по идее, то, что я сказал, это четко проявляется, но проявляется не каждую зиму. Иногда не хватает вот этого тепла, которое вынеслось в Баренцево море. Иногда оно как-то чуть смещено подальше, и тогда вот этот восточный ветер идет только на Скандинавию, например. Иногда еще что-то происходит, поэтому флуктуирует. Мы не можем вот так уж совершенно четко дать.
Игорь, но при этом, по-моему, существует одна константа, что Арктика теплеет. Это все, так сказать, уже неуклонно идет не первое десятилетие.
Действительно, теплеет Арктика, теплеет не только Арктика. Среднегодовая температура поверхности Земли выросла за последние полтора столетия примерно на 0,8 градуса. И вот когда мы говорим о конкретной зиме, как подтверждении или опровержении тенденции изменения климата, здесь надо быть очень аккуратным, потому что надо все-таки отделять термины климат и погода.
Климат и погода, вот,
погода,
да.
Это то, что за окном, да, в том числе какие-то, может быть, экстремальные явления. А климат – это понятие статистическое. Оно показывает какие-то долгосрочные тренды, какие-то долгосрочные постоянные или переменные. И вот то, что, когда мы говорим об изменении климата, мы говорим именно о долгосрочных переменах, которые протекают десятилетиями, даже столетиями. А когда мы говорим о конкретной зиме или о конкретном стихийном бедствии, которое произошло, это просто вот раз случилось и прошло. И оно не опровергает ничего, но не доказывает ничего. Поэтому, когда мы говорим, что вот зима холодная, какое же происходит глобальное потепление, это не совсем правильно.
Ну, понятно, да, что это
и,
климат.
Ну и наоборот, когда происходит какое-нибудь стихийное бедствие, и говорят, что вот смотрите, что нас ждет, вот оно, глобальное изменение климата. На самом деле это тоже не совсем корректно, потому что, ну, в общем, экстремальные события происходили раньше, они будут происходить и в будущем. Вопрос в среднем. Действительно,
в
частота
среднем 0,
таких событий.
0,8 градуса,
да,
сейчас.
В среднем то, что... растет температура, и частота и интенсивность экстремальных явлений, она тоже растет со временем, в том числе в связи с изменением климата.
А, кстати говоря, ведь кто говорит, что зима-то холодная? Вспомните декабрь, который был очень теплым именно вот.
С января началась.
Конечно.
И 2017 год он попал в число, там, я не помню, какое конкретно,
да,
он набрал,
да.
Там, какое, нет, конкретное место он занял, но он вошел в число самых теплых за всю историю наблюдений.
16, да, 16-й был самый теплый в истории наблюдений.
15-й, 1998.
В принципе, так, если по среднему смотреть, то год за годом климат бьет рекорды и теплее.
За годы, которые прошли в 21 веке, вот из 17 лет полных, которые прошли, там порядка 14 или 15 вошли в число 20-25 ведущих самых теплых за всю историю наблюдений.
Но концентрация изменений неравномерна, как вы говорите, то есть наиболее сильно под ударом оказываются полюса. Это Арктика и Антарктида.
Вы знаете,
или Арктика,
что,
еще,
наверное,
больше?
Под... нет, Арктика, конечно, здесь это ведущая вещь, но если говорить уж где теплеет, то я бы сказал, что теплеет-то в городах прежде всего. Уж если так вот сказать, то в Москве теплеет очень быстро.
Например. Но это от уже от человеческой,
от человеческой деятельности,
от концентрации,
да. От концентрации.
Углеводорода.
Нет,
сжигаемых.
Это скорее просто дома, изменение вот ландшафта природного. Это крыши, улицы, асфальт, вот эти вещи, собираемые вместе. Они приводят в итоге.
Жизнь-то все больше в городах концентрируется, конечно, особенно в России.
Конечно, о чем и речь.
Так что как бы ощущаемая температура,
да,
на душу населения,
да,
повышается.
И не только в России, по всему миру, в принципе. Вот урбанистический эффект, вот этот вот, конечно, в развитых странах он немножко замедляется в последнее время, а в неразвитых он... Концентрация населения в городах растет.
Но это с точки зрения ощущения, а с точки зрения вот проектирования климата, проецирования климата вперед. Вот вы говорите, что Арктика больше всего изменяется. Арктика – это вообще кондиционер глобальный?
Нет,
погода северного полушария, она в Арктике делается?
Нет, она делается... Это сложно сказать. Вот в данном случае, вот то, что у нас происходит с этими восточными потоками, да, это делается в Баренцевом море. Но вообще для нас это важнее Атлантика и Северная Атлантика в первую очередь. Там она делается, погода для нас. Хотя иногда ворвется мощный циклон из Средиземноморья, и мы тогда скажем, вот это он, это южный вынос.
Глобальное потепление – это уже линейный тренд? Или это речь идет о каких-то макроциклах?
Безусловно, есть какие-то циклы, которые накладываются на линейный тренд. То есть существует тренд, связанный с деятельностью человека, с выбросами парниковых газов, который толкает температуру вверх. Но при этом, безусловно, это движение вверх, оно осложняется многочисленными природными циклами, многие из которых, механизм многих из которых еще не до конца понятен. Но то, что температура движется вверх под влиянием выбросов парниковых газов, которые нарастают, вот это, в общем, в науке в настоящий момент уже особых сомнений не вызывает, хотя соотношение антропогенного фактора и природных факторов, ну, здесь есть какие-то разговоры, но в целом последние десятилетия подавляющее большинство ученых считает, что основной вклад в изменение климата, повышение температуры в том числе, вносит деятельность человека.
Ну, это... Я с этим вообще согласен, но тут жизнь, она принесла нам некий сюрприз. Вот мы несколько минут назад сказали о том, что в последние вот годы, многие годы, они вошли вот в линейку самых теплых, все правильно. Но ведь с конца прошлого столетия, то есть с конца 90-х, по буквально 15-й год климат не теплел и не холодел. Он находился в состоянии, вот поднявшись на высокий температурный уровень, он флуктуировал. И это такая штука называется или дыра в глобальном потеплении, или пауза в глобальном потеплении. Несмотря на то, что концентрация парниковых газов при этом как поезд по расписанию шла все вверх, 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 вверх. И вот генезис этих дыр, этих пауз, он сейчас является центральным.
То есть непонятно, почему было вот это затормаживание?
Ну, уже кое-что придумали, что там идут некие процессы, длинные волны из Тихого океана, они там ля-ля-ля-ля-ля, но это все пока...
Это объяснение наблюдаемой картины.
Картины,
а насколько можно сказать, ну хорошо, сейчас три года было шло потепление, 15-й, 16-й,
17-й. Вот вдруг появились эти три теплых года. То ли это перелом, и снова все пойдет вверх. То ли это сейчас прыгнет опять вниз.
Ну, то есть нету точной линейной тенденции.
Ну, мы надеемся, что она будет. Нет, она будет.
Игорь, есть
проектирование? Климатические модели, очень сложные, рассчитанные там на суперкомпьютерах, которые, безусловно, все равно имеют огромную неопределенность, совершенно фантастическую неопределенность. Базовые закономерности, связанные с тем, что происходит усиление парникового эффекта в результате выбросов парниковых газов, и из-за этого должна расти температура, они установлены, они уже очень давно установлены, там, с 19 века. Но точные параметры изменений, да, они остаются в высокой неопределенности, во-первых. А во-вторых, то, как это будет распределяться по поверхности планеты, вот это, конечно,
вот это
предсказать
главное, конечно, да.
С точностью практически невозможно. Климатические модели, конечно, развиваются и дают все более детализированные прогнозы, но, конечно, неопределенность каждой из этих моделей, она по-прежнему очень велика.
Не, я не согласен с этим вообще, насколько я в этой области работаю. Если это так, то меня надо уволить сразу же. Все-таки сейчас эти модели... Они, конечно, имеют проблемы, но они настолько им доверяют, что весь прогноз будущей жизни, он базируется именно на них. Если бы они были бы столь плохи, то мы бы о них бы только говорили бы как некая фантастическая вещь. Все.
Но есть какой-то базовый сценарий, потому что я понимаю, что в 21 веке есть сценарии совершенно катастрофические, чуть не до 5 градусов потепления.
А что тут катастрофического? И... Температура поднималась и опускалась на 5 градусов совсем недалеком
прошлом. А что это значило в каком прошлом?
Ну, в каком прошлом? Похолодание на 5 градусов было последний раз 20 тысяч лет назад. С точки зрения геологии это рядом, а с точки зрения географии можно сказать, что весь вот лик Земли был тем же самым. Конечно, все изменилось очень здорово при этом. То есть температуры раз, региональные изменения два, ледники появились новые дополнительные к Антарктиде и Гренландии, уровень Мирового океана снизился на 100 метров, изменился природный ландшафт планеты. Леса исчезли, в основном превратились в такие степи-тундры. Да, это было.
Ну что, все 20 тысяч лет назад.
Все 20 тысяч лет назад. Температура теплела, но все-таки не на 5, но на 1,5-2 градуса теплела 5 тысяч лет назад. Это совсем близко.
Это уже наблюдаемая человеческая история.
Китай. И тоже, люди жили, и государства были, хотя были там проблемы в государстве Акада, например, там цивилизация погибла.
Но нынешний, сейчас это период какой? Голоцен, да?
У нас это голоцен
антропоцен, идет, да. И да. В чем, кстати, смысл вот этого перехода от антропоцена? антропоцена к голоцену.
Ну, наоборот, от голоцена к антропоцену. Но его, честно говоря, у нас его никто не принимает так. Мы продолжаем жить в голоцене и умрем в нем, так сказать.
Человек необратимо изменил климат Земли?
Понимаете, вот возвращаясь к предыдущему комментарию, тут очень интересно сравнить позиции вот экономиста и представителя естественных наук. Вот для представителей естественных наук действительно, ну, 20 тысяч лет назад было примерно то же самое. 5 тысяч лет назад, в общем, ничего кардинально не менялось. Но, извините, 5 тысяч лет назад и 20 тысяч лет назад человечество было каким, сейчас каким. То есть вот эти действительно повышения на 5 градусов Цельсия температуры, которые возможны в 21 веке, с точки зрения истории Земли, это не катастрофа. С точки зрения существования нынешней мировой экономики, да, и с точки зрения существования человека, в том, как он сейчас живет, в том обществе, в котором он сейчас живет, это, конечно, огромный шок. Я бы тоже не стал бы говорить о катастрофе. Конечно, много способов адаптации есть, но, извините, это огромное воздействие на мировую экономику. Если его измерять в процентах от ВВП, то, там, скажем, есть такой знаменитый доклад Стерна, который пытался измерить это в экономических терминах, то ну, вот он сравнивает возможные эффекты от изменения климата с эффектами мировых войн, Великой депрессии в 20 веке. То есть, с точки зрения существования человечества, это не катастрофа. С точки зрения развития человеческой цивилизации, с точки зрения развития экономики, с точки зрения роста уровня жизни, это, конечно, очень-очень серьезный
удар. А если посмотреть с точки зрения белого медведя арктического, это все.
Да, и с точки зрения многих видов перестанут существовать.
Ну, что медведь? Он будет жить на суше и питаться на помойках.
Скучно, товарищи.
Да, но что жить нам медведю, не из-за этого же?
Ну-ка я возвращаюсь к этому вопросу. Да. Климат мы необратимо изменили?
А тут, понимаете как, тут надо понять, что имеется в виду. Вот если посмотреть на климат на масштабах нескольких тысяч лет, то мы живем в межледниковье. Вот было 20 тысяч лет назад, потом температура выросла, голоцен – это межледниковье. И по всем признакам голоцен должен скоро закончиться по астрономическим причинам, и не пройдет, по идее, нескольких тысяч лет, как резко все пойдет вниз к новому ледниковому процессу. Так вот, есть большие сомнения, пойдет он к новому ледниковому процессу или нет, из-за того, что накопилось много углекислого газа в атмосфере. Вот в этом плане я отвечаю, что возможно, это такая вещь, которая плохо проверена, потому что это практического смысла не имеет, но возможно, изменения необратимы.
Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода в эфире телеканала «Настоящее время». Рассуждаем сегодня о климате. Наши сегодняшние гости – Александр Кислов, профессор, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, и Игорь Макаров, доцент Высшей школы экономики. Говорим сегодня об изменении климата, о холодной зиме 2018 года и о глобальном потеплении. Связаны ли они как-то между собой? Об этом, в частности, рассуждает Владимир Калименко, климатолог, руководитель лаборатории глобальных проблем энергетики Московского энергетического института. В разговоре с нашим корреспондентом Иваном Ворониным.
Климат влияет на все абсолютно стороны человеческой жизни. Климат, в конце концов, сформировал человеческую цивилизацию в том виде, в котором она существует. Климат в значительной части управляет историческими процессами. Средняя по поверхности земного шара температура за последние 5 лет, с 14 по 18 год включительно, ровно на 1 градус превышает среднюю температуру по планете за вторую половину 19 века. 1 градус – это очень большая величина. Насколько она большая? Можно утверждать, что это самая высокая температура на Земле за последние, по крайней мере, 6 тысячелетий. Региональные, локальные величины могут отличаться в разы. Есть регионы земного шара, которые особенно чувствительны к изменениям глобального климата. Представьте себе, что отдельные области Арктики и России, причем даже в средних широтах, в умеренных широтах, теплеют со скоростью в 2, 3 и даже 4 раза превышающие среднее глобальное значение. Плавающие льды Северного Ледовитого океана разрушаются настолько быстро, что вполне вероятно, в сентябре одного из 2030-х годов мы увидим свободный от льдов Северный Ледовитый океан. Важнейшие последствия – это, конечно, повышение уровня океана. Я повторю, что 30-40-сантиметровый подъем, который уже зафиксирован, и тот примерно метровый подъем, который неминуемо произойдет, ну, правда, скорее всего, за пределами нынешнего столетия, это означает подъем уровня моря в отдельных местах на 3-4 метра. На свете достаточное количество стран, которые расположены в основном или только на коралловых островах, как, допустим, Мальдивы, Тувалу или острова Кука. Представьте себе, что высшая точка этих островов – это не более 2 метров над уровнем моря. Более 50% мирового народонаселения проживает в полосе до 200 километров от берега моря. Поэтому, ну, половина, если не больше, мировой инфраструктуры, порты, электростанции, заводы, они сосредоточены непосредственно в береговой полосе.
Владимир Клименко в разговоре с нашим корреспондентом Иваном Ворониным. Насколько действительно катастрофическим может оказаться 21 век? Вот даже вот этот вот подъем моря, сейчас даже не о Мальдивах говорим, я смотрел такой очень ностальгический фильм, что происходит, вот от, рядом с Нью-Йорком есть Лонг-Айленд, и там вот такое вот место Хэмпстеды, это такие очень красивые дачи, дома, стоящие на длиннющей песчаной косе. И вот там год за годом море подступает и подступает, и все новые и новые дома обрушиваются в море, их там хозяева как могут цементируют, бетонируют, они уже все обложены мешками с песком, но все равно их снимают, как вот, ну, в следующем году твой дом смоет. То есть это все уже наблюдаемая вещь.
Конечно.
Насколько 21 век, так сказать, дальше пойдет по этому сценарию подъема моря и размывания прибрежной полосы?
Ну, подъем уровня мирового океана, безусловно, будет продолжаться. Я бы не говорил о сценариях там метр. Это все-таки такие катастрофические, экстремальные сценарии. Они не с нулевой вероятностью, но все-таки с очень маленькой вероятностью реализуются. Но подъем уровня мирового океана на несколько десятков сантиметров вполне может быть реальностью. И, конечно, для некоторых стран это катастрофа. Малые страны и государства, безусловно, Мальдивы в таком случае исчезнут.
Да.
Для других государств, ну, понимаете, это же не одномоментно будет происходить, да, то есть это не будет как в фильме «Послезавтра», как там затапливает Манхэттен в режиме реального времени, конечно, да. Это как бы долгий процесс, возможно, адаптация, но готовы ли страны к адаптации? Вот есть два государства, Бангладеш и Нидерланды. Оба расположены на очень низко над уровнем моря, даже некоторые регионы лежат ниже уровня
ниже.
Моря. Нидерланды готовы к этому, безусловно, и готовы к уровню, подъему уровня мирового океана. Да, будет дороже поддерживать там дамбы, строить повыше стены, да, но, тем не менее, это вопрос ну, каких-то осязаемых экономических расходов. Они тоже это рассчитывают, для них тоже это проблема, но это с этим реально справиться. А Бангладеш? Бангладеш – государство, которое не имеет никаких возможностей строить такие стены, а там проживает там, 180 миллионов человек. Конечно, не все на территориях, которые будут затоплены, но тем не менее.
Да.
Для них это, конечно, катастрофа.
Тут я могу сказать?
Да.
Одна тонкость есть. Я не совсем с вами согласен, что этот процесс не одномоментный. Конечно, оно постепенно растет. Никто это не отрицает. Но важно то, что вот эти все инфраструктуры, о которых и Клименко говорил, действительно, они все расположены в прибрежной полосе, но они расположены так, что вот эта ярость волн до них не опасна. Их специально строили с запасом. Когда поднимается уровень, все меняется. И если сочетание поднявшегося уровня, налетевшего шторма, да еще прилив, то вот тут одномоментно может все буквально быть залито, уничтожено, ликвидировано. Что, собственно, было в том же Бангладеш, когда за один штормовой нагон гибли даже не десятки, а сотни тысяч человек. Вот это было, и было, по крайней мере, дважды. И есть календарь интересный по американскому побережью. Города расписаны. Я не помню все, начиная там Майами, Орландо и так далее. Нью-Йорк обещается быть затопленным. Ну, часть его какая-то. в конце вот нынешнего столетия, именно при сочетании вот этих вот вещей.
Мы видим то, что вот вы говорите, превратится весь мир в Нидерланды, да?
Нидерланды надо строить.
Ну, по крайней мере, западные страны, они будут, так сказать, за стенами.
Не знаю, у меня вот коллеги из университета в городе Дельф, в Нидерландах, который вот разрабатывал идеологию этих вот сооружений.
Да.
Они были, по крайней мере, в большом таком, ну, горе, не горе. Они очень жалели, что никто у них эту технологию не покупает и не берет. Они были бы страшно рады ее внедрить. А никому она пока не нужна.
Ну да, там же, ну, вся цивилизация, вся Голландия на этом стоит. Собственно, ну, да, мельницы для этого. Конечно. Они же не зерно молоть мельницей, а воду отгонять из каналов обратно в море за дамбу в этом отношении. Но вообще, конечно, страшные сценарии. Мы в самом конце передачи поговорим о том, что вообще можно сделать, существуют ли какие-то институты, глобальные политики для того, чтобы этим заняться. Давайте сейчас с точки зрения России на это посмотрим. Очень часто доводится слышать, что весь мир-то, вот Мальдивы-то бедные затопят, Нью-Йорк-то размывает, но у нас... Нас, говорят люди, потеряя руки, нам это даст второе ВВП. Тундра у нас растает, будут в Арктике поля колоситься, цветы цвесть, ласточки летать, откроется Севморпуть, откроется шельфовая северная нефть, и вся Россия будет в шоколаде из-за глобального потепления. Ну, я утрирую, конечно, вот насколько можно вот таким вот прогнозам доверять?
Ну, Россия одна из стран, в которых действительно есть некоторые позитивные последствия изменения климата. Таких стран, кстати, не очень много. Но для России действительно есть позитивные последствия. Это и открытие Северно-морского пути, и сокращение некоторого отопительного сезона. То есть это действительно позитивные последствия. Но, тем не менее, у нас есть и очень серьезные негативные последствия, которые в будущем будут представлять очень серьезную угрозу, в том числе для вообще функционирования российской экономики в том виде, в котором она сейчас есть. Это, в частности, таяние вечной мерзлоты. То есть инфраструктура, которая... Да, инфраструктура, которая там строилась, исходя из определенных параметров протаивания, она теперь-то параметры протаивания будут другие совершенно, она вся поплывет и уже, собственно,
уже
происходит, да, уже постоянно происходит то обвалы, деформации трубопроводов, которые тоже на вечной мерзлоте все стоят. Вот это очень серьезная угроза, и, в общем, есть экономические оценки, понятно, что они тоже очень с высокой неопределенностью, что Россия так в середине века из-за изменения климата потеряет так 2-3% ВВП. Это примерно столько же, сколько и, скажем, Соединенные Штаты и Европа. Это поменьше, чем африканские страны, скажем, и, конечно, чем малые страны и государства. Но, тем не менее, Россия тоже, безусловно, очень под серьезными угрозами находится в связи с изменением климата. Их не надо недооценивать.
То есть тундра, по большому счету, превращается в болото, как я понимаю. Там заводится огромное количество насекомых кровососущих. Я не знаю, насколько...
Ну, там их так довольно много.
Они полетят к югу и вплоть, так сказать, до развития. Развитие там малярийных заболеваний, возможно.
То есть, малярия, нас... наоборот, идет с юга из низких широт.
Но,
да.
Но с юга тогда, с другой стороны, как я понимаю,
Башка будет... не полетит. Комар тоже останется там. Свой вот местный комар. Это я очень хорошо знаю.
Не нужно им там хорошо.
Им очень хорошо там, да. Башка да. Это север, да.
Но в любом случае, Россия превратится в огромное болото.
Да нет, ну стечет куда-нибудь. Оно же, понимаете, как вечную мерзлоту, ее не надо понимать, как такое вот, знаете, как корыто подстилающее. Это часто клинья, это часто какие-то структуры.
Но они-то разные толщины,
она между ними
песком,
протечет, да. Ну, конечно, то, о чем вот сказал коллега, несомненно, это уже сейчас беда.
Ну, можно же с другой стороны посмотреть, можно, если будет глобальное потепление, что произойдет с южными областями России.
Да.
Потому что я слышал, что в Волгограде там вообще будет несколько месяцев в году, средняя температура там под 40, Волгоград и, скажем, Астраханские степи превратятся просто в Саудовскую Аравию.
Тут важно, понимаете, с точки зрения там Саудовской Аравии или нет, важно понимать, как изменится увлажнение в целом. Потому что температура, да, она будет расти, а как будет меняться осадки и влагосодержание в почве? Ведь что надо в конечном счете для сельского хозяйства? И вот ситуация примерно такая, что вот Украина, давайте назовем это слово, и южные части России, там Ставропольский край, например, вот они в зоне риска такого, что там уменьшатся и осадки, и будет расти температура. И есть прогнозы, мы сами делали их, что вот там будет развиваться процесс Ну, опустынивание, я боюсь этого слова, потому что он не сразу происходит. Но тенденция, увеличение засух и никакой надежды на реки доноры, которые несут воду, тоже не будет. Они будут становиться мелководнее. Вот Западная Сибирь в этом отношении лучше. Там изменения более слабые. Поэтому вот эта вот сторона. А граница такого вот примерно неизменения свойств, она проходит, ну, через Москву практически. То есть температура растет, но увеличивается и количество осадков. Увлажнение примерно остается прежним.
Вот. То есть в Москве будет больше дождя и снега, но да, выше температура средняя годовая.
И если мы берем вот перерасчет на параметры сельскохозяйственные, то они останутся, ну, примерно теми же. Хотя, ну вот есть под Москвой институт сельскохозяйственной метеорологии, они так делают, они сравнивают области наши, там, Тульскую, Калужскую, другие области, и находят им современные аналоги, на кого это будет похоже. Ну и находят области, вот что Калужская область будет похожа там на Хмельницкую область Украины по климатическим показателям и так далее.
Потепление может нести с собой какие-то политические изменения? Я потому что такую теорию обсуждали, что вообще политические изменения связаны с постепенным потеплением климата. Что нынешний климат России, он соответствует, нынешний климат Москвы соответствует климату Берлина там, конца 18-го, начала 19 века. И по мере того, как, так сказать, изотерма поднимается и движется на запад, то есть как климатически Россия, как бы центральная Россия едет на запад. Это ведет за собой какие-то политические изменения? Что более холодный климат, более суровый климат автоматически ведет к более авторитарной политической структуре.
Я не думаю, что тут можно говорить о слове автоматически все-таки.
Ну, не автоматически,
все-таки, безусловно,
что есть
корреляция.
Ну,
я никогда не исследовал этот процесс специально. Возможно, какая-то корреляция здесь есть, но надо понимать, что есть и некоторая инерция, и есть некоторая база уже сложившаяся. То есть одно дело, когда какие-то общества складываются в едином климате, а другое дело, когда они уже сложились в каком-то другом климате. Сейчас климат, может быть, меняется, но общество-то так быстро не меняется. Институты действительно остаются.
Россия произведена холодным климатом, да?
Безусловно.
Выживанием в условиях холода.
Собственно, Россия все равно будет оставаться страной с климатом гораздо холоднее.
Сказать, когда была Киевская Русь, ведь было тепло так же, как в современных условиях. Это была так называемая теплая область, теплый период Средневековья.
А потом же малый ледниковый период
начался. Уже Россия была. Вот да. Киевская это Русь, это Киев. Вот тепло было.
Киевская. Где Киевская Русь, а где мы?
Ну,
наша Русь в Москве уже родилась.
Ну, все равно, Суздаль, Владимир, это все было вот в теплый период.
Ну, кончилось. 13 век, да, пришли монголы, а потом монгольские ханы в Кремле уже стали заседать.
Ну, так что холод, он все-таки...
Вот на самом деле, что, возможно, изменится, и, возможно, это будет иметь какие-то последствия для политического, в том числе, самосознания российских граждан, что надо будет меняться. Надо будет вот для того, чтобы использовать даже те возможности, которые России встают в связи с изменением климата, и уж тем более для того, чтобы адаптироваться к негативным изменениям, ну, надо будет что-то менять. Надо будет менять практики хозяйствования в сельском хозяйстве, например.
Да, да, да.
Вот это, безусловно, необходимо. И вот ну, здесь нужна будет какая-то активность, здесь нужна будет какая-то инициатива. Здесь возникать новые возможности. Да, надо будет где-то переходить на какие-то другие культуры.
Нет,
где-то...
Это крайне сложно, это требует денег.
Вот о чем
огромных.
Я как раз хотел сказать, что здесь очень интересна асимметрия между негативными последствиями и позитивными от изменения климата. Вот негативные последствия, они случаются как бы сами по себе. А позитивные последствия, да,
за
они теоретически
нужно,
могут.
Нужно поработать.
Но для того, чтобы они были, да, надо платить и надо работать. Надо адаптироваться, надо обучаться, надо быть открытым к чему-то новому. И тогда, да, какие-то позитивные последствия возможны. Вот готова ли к этому Россия? Пока очень большой вопрос.
Здесь, да, здесь все равно все так или иначе сводится к вопросу институтов. Не к вопросу климата, а к готовности страны справляться с изменениями климата. Ну да, сельское хозяйство, я думаю, например, что будет вытесняться рожь, пшеница, там, кукуруза, царица полей. Придет вместо ржи.
Ну так это не
например.
Просто.
А зимы вместо яровых. Это весь цикл.
Конечно,
будет,
это нужно сорта другие. Это нужно же вкладывать деньги в это.
А еще, кстати, я подумал, если потепление – это же миграция из районов засухи. Это же будет, наверное, демографический, миграционный напор из стран южных.
Да, безусловно, это миграционный напор из той же Центральной Азии.
Да, из Центральной Азии.
Ну, на самом деле, вот никто же не считал, какой компонент в миграции из Центральной Азии уже сейчас имеет некоторое климатическое объяснение. Наверняка пока небольшой. Но, в общем, все пока воспринимают это просто как трудовую миграцию. А на самом деле то, что там происходит, и люди вытесняются из сельского хозяйства, потому что оно там уже не может приносить хоть какой-либо доход, собственно, они вытесняются там, наверное, сначала в города, но в конечном итоге вытесняются и вовне,
в Россию,
в том числе,
да.
И в Россию. Вот очень интересный вопрос, на него невозможно дать однозначный ответ, какая часть объяснения дает именно климатическая часть. Но да, наверняка она уже не нулевая.
Программа «Археология. Будущее» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканал «Настоящее время». Меня зовут Сергей Медведев, а наши гости сегодняшние Александр Кислов, профессор, заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, и Игорь Макаров, доцент Высшей школы экономики. Говорим мы о том, как изменяется глобальный климат и как в связи с этим изменяется судьба России в 21 веке, что нам несет глобальное потепление. Об этом, в частности, рассуждает Иван Блоков, директор по программам Greenpeace из России, в сюжете нашего корреспондента Ивана Воронина.
Глобальное изменение климата – это исключительно техногенные факторы, или, если быть абсолютно корректным, с очень большой вероятностью это вызвано именно человеческой деятельностью. Я говорю слова «очень большой вероятностью», потому что для корректности международная группа экспертов именно такие рода слова использовала. Человеческая деятельность включает в себя выбросы парниковых газов. То есть, когда мы сжигаем топливо, когда мы используем фреоны, а часть фреонов используем в холодильниках или в распылителях для каких-то парфюмерных косметических изделий, она тоже воздействует на климат. Когда у нас утекает метан, то мы воздействуем на климат. Правда, воздействия разные. Например, в долговременной перспективе, ну, дольше всего воздействует углекислый газ, который мы выбрасываем при сжигании топлива. Значит, более короткие вещи, это, например, метан. В 20-летней перспективе он во много раз более серьезен, чем углекислый газ, но он постепенно уходит из атмосферы, поэтому с метаном ситуация немножко попроще. Вот весь комплекс парниковых газов, то есть те газы, которые реально приводят к изменению климата, это результат человеческой деятельности. Любые сомнения скептиков, говорящие о том, что нет, это природный эффект мог быть таким. Он мог бы поднять на такую температуру, он мог бы привести к таким эффектам, но он не проходил бы за десятки лет, он проходил за многие тысячи лет. Тогда бы это был природный эффект, но тогда бы вся природа и люди к нему приспособились. Страны должны договориться для того, чтобы решить проблему климата. Это на самом деле технически не так сложно. Вы должны просто резко уменьшить выбросы парниковых газов, понимая, что это нельзя сделать завтра. Да, это нужно просто делать достаточно резко. Не завтра, но довольно быстро. И вот тут возникают вещи, связанные с эгоизмом стран. Потому что многие страны говорят, а почему мы должны быть первыми? Мы не хотим. А как мы будем считать? Мы будем считать на душу населения, или мы будем считать на территорию страны, или просто на страну, или вот как считать? И вот именно из-за проблем, связанных с эгоизмом, из-за того, что это требует очень больших финансовых вкладов, к сожалению, проблема пока не решается. Она может быть решена. Для этого надо просто договориться с странам, получить политическое решение и начать действовать. Совершенно не обязательно, хотя очень желательно, обязующий международный договор. Но можно делать так, можно делать так. Самое важное, что нужно начать сокращать выбросы. И когда Российская Федерация говорит, что у нас выбросов и так меньше, чем было в 90-м году, это вот тот самый эгоизм. Ага, давайте, вот у нас есть законодательно договоренные ограничения, что надо уменьшить, давайте мы будем поднимать выбросы дальше. Всего-то надо не строить новые угольные станции, а существующие тепловые станции, заменять альтернативными источниками энергии. Но если предполагать, что у нас страна только к 2024 году, что ли 3 гигаватта установленной мощности получит солнечных и ветровых станций, это ерунда по сравнению со всем остальным. Это, там, по-моему, получается меньше 0,1% общего энергобаланса страны. А он должен быть гораздо больше.
Иван Блоков, директор по программам Greenpeace России, в разговоре с нашим корреспондентом Иваном Ворониным. Но вот эгоизм стран, о котором говорит Иван, хотя бы был хоть один пример преодоления его ради общих экологических целей. Вот что Киото? Вот сколько было про Киото разговора? И чем кончился Киото?
Ну, Киотский протокол как раз не очень хороший пример. То есть это пример не очень успешного соглашения.
Ну, да.
Потому что, ну, по многим причинам. С одной стороны, обязательства, которые брали страны, были все равно очень слабые. С другой стороны, что самое главное, ответственность, которая предполагалась в рамках этого документа, она неравномерно распределялась. То есть реально за сокращение выбросов по Киотскому протоколу были ответственны развитые страны и страны с переходной экономикой. А основной прирост выбросов в это время осуществлялся в Китае, в Индии, в развивающихся странах, которые, собственно, выбросы сокращать и не должны были по этому соглашению. Вот сейчас...
Парижское соглашение... Оно более перспективно в этом отношении?
Парижское соглашение хорошо тем, что оно универсально. То есть в нем участвуют все страны. И участвуют, в принципе, ну, на относительно равных условиях. То есть развивающиеся страны точно так же ставят цели сокращения выбросов, ну, в чуть меньших масштабах, чуть на других условиях, но, в принципе, они тоже ставят цели сокращения выбросов, как и развитые страны. И Парижское соглашение, безусловно, более гибко. Его главный плюс в том, что оно построено по принципу «снизу вверх», когда страны сами снизу формулируют свои цели по сокращению выбросов, исходя из других мотивов, как правило. Не только исходя из целей там, предотвратить изменение климата, но исходя из собственных прогнозов развития энергетики, технологических систем, исходя из цели обеспечения энергобезопасности некоторых стран и так далее. Вот они сами формулируют такие цели, и это означает, что, скорее всего, эти цели будут выполнены. Это уже большой плюс. Но, конечно, те цели, которые странами сформулированы...
пересекаться с главной-то, с генеральной-то целью. Вот вы говорите, это гибко. А может быть, это нарушение вот именно этого генерального пути?
Цели сформулированы в контексте, в виде цели по сокращению выбросов. И в этом плане это цели, они в конечном итоге приведут к сдерживанию как бы, роста температуры. Другое дело, что пока цели, которые странами сформулированы, они, конечно, недостаточны для того, чтобы... предотвратить рост температуры там, на 2 градуса Цельсия, как это сформулировано, собственно, в главной генеральной цели соглашения. То есть, да, вот эти цели стоят, к ним присоединились практически все страны, но они недостаточны. Вот
нет, главное, нет механизмов применения, нет никакого энфорсмента. Mm-hmm. Вот я думаю, уже, вот я не знаю, сколько, 50 лет, как были доклады Римского клуба. Что-то изменилось с этой поры? Мы все уже 50 лет об этом непрерывно говорим. Мы смотрим, как сокращаются льды в Арктике, как тает Гренландия, как там уменьшился ледник на Матерхорне и все альпийские ледники. Все это там обрушился, там триллион тонн какой-то айсберг откололся от Антарктиды. Мы все это видим. А что-то реально достижимые какие-то были?
Не, ну ведь это же, на самом деле, я думаю, это же не главная беда-то в странах. Поэтому, поскольку это не главное... то и все к этому спокойнее относятся.
Ну, индивидуально страны, конечно, вот и Германия переходит, да, там, скажем, Швеция на возобновляемую энергетику.
У этих стран, у них мощная вот эта сторона такая деятельности продемонстрировать, и это внутренне встроенное уже в идеологию вот это стремление. А у американцев этого, например, нет, у канадцев этого нет. Я это знаю из первых рук.
Интересно, а почему, вот действительно, я думаю, почему европейцы так сознательно... Ну, оставим в стороне Норвегию. Там, хорошая там, и она живет там на этих своих горных потоках. У них 99% это гидроэнергетика. Вот что заставляет немцев? Что заставляет там...
Да, вот это очень интересный вопрос. Я сам не могу на него ответить.
Вы можете сказать, почему, так сказать, они не пошли по пути эгоизма, а вот Америка, скажем, абсолютно...
Ну, европейская, континентальная европейская цивилизация в части потребления ресурсов, она вообще отличается от англосаксонской. Вот если посмотреть как бы масштабы потребления ресурсов на душу населения, на единицу ВВП в Великобритании, в США, в Канаде, в Австралии с одной стороны, а с другой стороны сравнить с немецкой, там, австрийской, скандинавской, то это огромная разница.
То есть ресурсно-расточительные,
да, ресурсно-расточительные против ресурсосберегающих. Это первое. А второе, все-таки в Европе в настоящий момент наложилось друг на друга довольно большое количество мотивов, которые движут эти страны в сторону вот, ну, зеленое будущее. Как бы. Это мотивы обеспечения энергобезопасности, отсутствие собственных энергоресурсов и желание снизить зависимость от поставок извне, в том числе из России. Да, это как бы давление снизу. Собственно, различные природоохранные общества, зеленые партии родились, собственно, в первую очередь в Европе. Да, то есть, и это ну, некая просто высокий уровень доходов, который делает возможным уделение внимания не только удовлетворению там, первичных потребностей, но и заботе об окружающей среде. Вот то, что сложилось в Европе, и действительно это происходит. В США это, кстати, тоже происходит, просто гораздо медленнее и с гораздо более худшей базы. Вот. Поэтому, конечно, Соединенные Штаты и там, Канада, они в этом плане отстают.
Вы можете попытаться описать климат 2050 года, скажем?
Могу, конечно. Это моя профессиональная деятельность.
Можно экстраполировать как бы вне зависимости от внешнего фактора. Я имею в виду от политического фактора, от фактора попыток контроля.
Понимаете как, все страны, они между собой, во-первых, когда вот разрабатываются эти прогнозы, надо понять, что они все-таки очень научные, эти траектории. По крайней мере, делают попытки их сделать, ну, как можно более такими честными. Сейчас в современных условиях используются так называемые интегральные оценочные модели, которые по возможности в себя включают все для того, чтобы рассчитать будущую динамику парниковых газов, в том числе и изменение климата. Простыми методами его прикидывают, учитывают в этих вот расчетах, а потом эти данные переставляют в большие модели климатические. Когда-нибудь будет, наверное, в ближайшем будущем общая модель, не только климатическая, но всего на свете, всего мира, но будет не скоро. Чисто по технологическим проблемам это невозможно. А к середине столетия все модели, там, понимаете, такой диапазон, и того, что каждая модель шумит, и еще заданы, чтобы по возможности диапазон охватить, несколько траекторий.
Да.
Жесткая, мягкая. И что интересно, между ними диапазон изменчивости такой, что к середине столетия примерно одно и то же, по какому пути мы будем идти. Вот к концу столетия они будут уже расходиться принципиально.
А к середине есть некая точка схождения разных моделей?
Это не точка схождения, это расхождение, но оно настолько обладает вот этим самым диапазоном неопределенности, что в него все и тонет.
Понятно.
Поэтому мне иногда говорят, почему ты, я в смысле в своих расчетах, используешь самый жесткий сценарий климата. И возьми там средний или мягкий. Я говорю, а смысл-то какой? Одно и то же будет. В конечном счете, в середине столетия. Ну а что, если вы хотите, какой будет климат, надо просто взять какие-то книги на эту тему.
Теплее, ну что,
посмотреть, где-то
плюс
надо
градус.
Смотреть страны, сильно региональные изменения,
да?
Потепление по всему земному шару раз, над океанами меньше, чем над материками два. Арктика потеплеет примерно на 4-5 градусов, 3.
Вот это я вот хотел уточнить на эти секунды. Арктика уже что? Это все? Это обречена? Нету способов сейчас консервировать, сохранить Арктику? То есть мы будем на протяжении жизни нашего поколения будем смотреть, как освобождается Баренцево море, как уже у нас будет абсолютно безледная Арктика, как все белые медведи уйдут на берег.
Может быть, нам жизнь какой-то сюрприз преподнесет. Ведь вот это холодное лето 17-го года, например, оно было сюрпризом для нас. Мы никак не ожидали, что мы, климатологи, в смысле, что вот так устроится циркуляция, что на европейскую равнину будут сбрасываться холодные порции воздуха одно за другим.
Ну, я про Арктику, это же не остановило глобальное
потепление. Арктика сейчас, она теплеет не из-за того, что там много СО2, а из-за того, что циркуляция атмосферы так устроена, что туда все время циклоны идут. Я не исключаю того, что, может быть, что-то случится в физике в нашей, что они перестанут идти туда.
То есть просто надежда на чудо и на некие непредсказуемые
факторы.
Нет, это не чудо.
Это, понимаете,
факторы.
Мы последнее время, в 90-е годы, мы считали, что мы все знаем про климат. А потом жизнь приносила нам сюрпризы. По крайней мере, несколько их было. Именно что появлялись новые обратные связи. Они как бы из ничего возникали вдруг, и они оказывались очень важными. Вот одна из них, вот это региональное влияние Баренцевого моря. Может, еще что-то будет. Я уже начинаю к этому относиться сдержанно.
Ну, я согласен, что существует большое количество неопределенностей, возможные сюрпризы, но я также хотел все-таки подчеркнуть, что будущий климат все равно во многом зависит от того, насколько человечество сократит выбросы парникового газа.
Конечно.
Одно дело, если она будет идти по сценарию business as usual, и будет продолжаться наращивание эмиссии, это одна траектория потепления, которая может быть и там вот 5 градусов, которые мы упоминали в самом начале, это в этом сценарии возможен такой путь. А другое дело, если будут действительно сокращены выбросы кардинально, что в настоящий момент маловероятно, но тем не менее как бы это декларируется, и некоторые страны идут по этому пути, то в таком случае потепление в рамках 2-3 градусов в принципе можно удержать. И, при этом сюрпризы действительно, в общем, возможны, безусловно.
Есть ли какие-то технологии, хотя бы сейчас абсолютно фантастические, но в будущем технически реализуемые, вот геоинжиниринга, климатического инжиниринга?
Есть.
Ну, вот как, я не знаю, там над Москвой во время парадов эти аэрозоли распыляют, а что-то такое сделать над более широкими территориями?
Они даже не совсем и фантастические. Их примерно штук 7 или 8. Из них одна вполне технологически реализуемая. Идет речь о том, что надо идти по пути тому, который нам подсказывают крупные вулканические извержения, когда выброс выбрасывается не внизу, это скорее не пепел, а СО2. Угу. Сернистый газ выбрасывается в стратосферу. Почему именно нужно поднять его в стратосферу? Он отсюда никуда не вымывается, не опускается вниз. Здесь он быстро превращается в частички микронного размера. Это облако диффундирует примерно год, покрывая весь земной шар. И существует примерно 3 года. Так было в крупных извержениях Эль-Чичон, Пинатубо. Их сравнительно мало было такого рода эффектов. Почему бы, считается, не поднимать высокопотолочной авиации серосодержащие вещества, разбрасывать там. Дальше солнечная радиация сама приведет к этим фотохимическим реакциям, превратит их в аэрозоль, диффузия размешает. И есть оценки, которые показывают, что не очень и дорого это стоит.
И это приведет к временному охлаждению?
На это надо поддерживать. И глобально вот тут уже начинаются проблемы. Сейчас уже это все проверено. Математические модели, в них введены вот эти инжекции, показаны те регионы в мире, где нужно вот эти делать сбросы. Все это понятно. Проблема оказалась, собственно говоря, их две. Глобально температура понизится, это несомненно. Но вот региональные аномалии будут прихотливы. И возникает тогда вопрос, от чего возиться? Климат нам и так создает изменения, а тут еще тратить деньги вот на это. Это одна сторона. Вторая сторона – экология. Ведь в конечном счете это сера. Она будет оседать. В конечном счете все равно даже из стратосферы. И, в общем-то, это совершенно непросчитанные вещи. И как это...
В общем, это одна из 7 технологий возможных, да. И есть еще
остальные
несколько...
Остальные фантастичны. Они без проработки, без какого-то глубокого анализа. Я могу назвать их.
У нас, к сожалению, уже нет сейчас времени на это. Но, в общем, из этого разговора я для себя делаю вывод, что действительно мы живем в период антропоцена, когда климат... не только, так сказать, необратимо изменяется при нами самими, но мы же получаем технологии, которыми мы можем регулировать климат. Но в любом случае это снова поднимает вопрос ответственности политиков, ответственности правительств, ответственности национальных государств за то, чтобы сократить нормы выброса, за то, чтобы попытаться сохранить 21 век для человечества, чтобы оно просто перевалило в 22 век, потому что иначе мы будем вспоминать катастрофические прогнозы только что умершего Стивена Хокинга, который говорил, что это одна из главных опасностей жизни человечества. Это различные катастрофы, которые вызываем мы сами. Так что с призывом к моральной ответственности хочу закончить этот эфир, поговорить с нашими сегодняшними гостями. Игорь Макаров, доцент Высшей школы экономики, Александр Кислов, географический факультет МГУ. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами на Радио Свобода и в эфире телеканала «Настоящее время».
Программа программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».